9 мая. Торжественный кортеж уже миновал триумфальные ворота, когда я, запыхавшийся и обливающийся потом, выскочил из наемного экипажа и, бесцеремонно орудуя локтями, стал пробираться сквозь густую толпу, что облепило большую Тверскую Ямскую с обеих сторон. Вдоль мостовой шпалерами стояли войска, и я протиснулся поближе к офицеру, пытаясь вытянуть из кармана узорчатый картонный талон на право участия в шествии. Дело это оказалось весьма непростое, ибо из-за тесноты распрямить локоть никак не удавалось. Я понял, что придется выждать, пока мимо проследует государь, а потом проскользнуть хвост колонны. В небе сияло праздничное, лучезарное солнце. Впервые после стольких пасмурных дней воздух полнился накатами благовеста и криками «Ура!». Император совершал церемониальный въезд в древнюю столицу, следовал из загородного Петровского дворца в Кремль. Впереди на огромных жеребцах ехали 12 конных жандармов, и какой-то насмешливый голос за моей спиной довольно громко сказал: «Се символик, не сепа». Символично, не правда ли? Сразу видно, кто у нас в России главный. Я оглянулся, увидел две очкастые студенческие физиономии, взиравшие на шествие с брезгливой миной. За жандармами, переливаясь на солнце серебряным шитьем кармазиновых черкесок, покачивались в седлах казаки императорского конвоя. «И с нагаечками», — заметил все тот же голос. Потом не слишком стройным каре проследовали донцы, а за ними и вовсе безо всякого строя ехала депутация азиатских подданных империи в разноцветных одеяниях, на украшенных коврами тонконогих скакунах. Я узнал эмира Бухарского и хана Хивинского, оба при звездах и золотых генеральских эполетах, странно смотревшихся на восточных халатах. Ждать было еще долго. Миновала длинная процессия дворянских представителей в парадных мундирах, за ними показался камерфюрер Булкин, возглавлявший придворных служителей, скороходов, арапов в челмах, камер казаков. Но вот на убранных флагами и гирляндами балконах зашумели, замахали руками и платками. Зрители подались вперед, натянув канаты, и я догадался, что приближается сердцевина колонны. Его Величество ехал в одиночестве, очень представительный, в семеновском мундире. Грациозная белоснежная кобыла Норма чутко прядала узкими ушами и косилась по сторонам влажным черным глазом. Но с церемониального шага не сбивалась. Лицо царя было неподвижно, скованное промерзшей улыбкой. Правая рука в белой перчатке застыла у виска в воинском салюте, левая слегка пошевеливала золоченую уздечку. Я дождался, пока проедут великие князья и открытый ландо с их величествами, вдовствующие и царствующие императрицами, и, предъявив оцеплению пропуск, поспешно перебежал через открытое пространство. Оказался в пешей колонне сенаторов, пробрался в самую середину, подальше от взоров публики, и, бормоча извинения, зигзагами заскользил вперед. Важные господа, многих из которых я знал в лицо, с недоумением косились на невежу в зеленой ливрее дома Георгиевичи, но мне было не до приличий. Письмо доктора Линда жгло мне грудь. Мельком увидел на запятках коляски императрицы матери полковника Корновича, переодетого камер-лакеем, в камзоле, на пудреном парике, но при этом в неизменных синих очках. Однако начальник царской охраны сейчас помочь мне не мог. Я должен был срочно переговорить с Георгием Александровичем, хотя и он возникшие проблемы не разрешил бы. Тут нужен был сам государь, хуже того, государыня. После вчерашнего конфуза полковнику Корновичу был шумный разнос от Георгия Александровича за плохую подготовку агентуры. Перепало и мне, уже от них обоих, за то, что ничего толком не разглядел и даже мальчишку-газетчика не задержал. Фондорина при этой мучительной для меня сцене не было. Как мне чуть позднее доложил Сомов, еще до моего отбытия на встречу с людьми доктора Линда, бывший статский советник и его японец куда-то отбыли и с тех пор не появлялись. Их отсутствие не давало мне покоя. Несколько раз в течение вечера и еще раз уже далеко за полночь я выходил наружу и смотрел на их окна. Свет не горел. Утром я проснулся от резкого нервного стука. Решил, что это Сомов, и открыл дверь в ночном колпаке и шлафроке. Каково же было мое смущение, когда я увидел перед собой ее высочество. Ксения Георгиевна была бледна, и, судя по теням под глазами, спать не ложилась вовсе. — Его нет, — сказала она скороговоркой. — Афанасий, он не ночевал. — Кто, ваше высочество? — испуганно спросил я, сдергивая колпак и слегка приседая, чтобы полы халата достали до пола и прикрыли мои голые щиколотки. — Как кто? — Эраст Петрович. — Ты, может быть, знаешь, где он? — Никак нет, — ответил я. И на душе сделалось очень скверно, потому что выражение лица ее высочества мне совсем не понравилось. Фондорин и его слуга объявились после завтрака, когда великие князья уже отбыли в Петровский дворец для приготовления к торжественному въезду. Дом был полон агентов полиции, потому что ожидалось следующее послание от похитителей. Я держался поближе к телефону и все время гонял Сомова к подъезду посмотреть, не подбросили ли новой записки. Впрочем, это было лишнее, потому что в кустах вдоль всей подъездной аллеи дежурили филеры полковника Лосовского. На сей раз никому не удалось бы перелезть через ограду и подойти к Эрмитажу незамеченным. — Ребенка видели? — спросил меня Фондорин вместо приветствия. — Жив? Я сухо рассказал ему о вчерашнем, ожидая очередной порции упреков за упущенного газетчика. — Чтобы предупредить, — репримант, — сказал сам. — Знаю, что виноват. Нужно было не за каретой бежать, а этого маленького негодяя держать за шиворот. Главное, что вы хорошо разглядели малыша и что он цел, — заметил Фондорин. Упреки я бы снес, потому что они были вполне заслужены, но этакая снисходительность показалась мне возмутительной. — Да ведь единственная зацепка утрачена, — сердцем сказал я, давая понять, что не нуждаюсь в его фальшивом великодушии. — Какая там зацепка? — слегка махнул он рукой. — Обыкновенный, вихрастый постреленок. 11,5 лет от роду. Ничего ваш Сенька Ковальчук не знает, да и не мог знать. За кого вы держите доктора Линда? Должно быть, у меня отвисла челюсть, потому что прежде чем заговорить, я приглупо шлепнул губами. Сенька? Ковальчук, — повторил я, ни с того ни с сего, тоже начав заикаться. Вы что, его нашли? Но как? Да очень просто. Я хорошо его разглядел, когда он шмыгнул к вам в двуколку. Разглядели? Переспросил я и сам на себя разозлился за попугайство. Как вы могли что-либо разглядеть, если вас там не было? То есть, как это не было? С достоинством произнес Фондорин, насупил брови и вдруг загудел басом, показавшимся мне на удивление знакомым. «Живей, живей, раб Божий!» «Не признали? Я же, Зюкин, все время был рядом с вами». «Поп! Тот самый поп из Колымаги, с клеенчатым верхом!» Взяв себя в руки, я придал лицу пристойную невозмутимость. «Мало ли, что вы были рядом! Но ведь за нами вы не поехали? А зачем?» Взгляд его голубых глаз был так безмятежен, что я заподозрил издевку. «Я видел достаточно. У мальчишки в сумке была газета «Московский богомолец». Это раз. В пальцы крепко въелась типографская краска, а стало быть, и вправду газетчик каждый день сотни номеров через свои руки пропускает. Это два. «Да мало ли мальчишек торгуют богомольцем», — не выдержал я. «Я слышал, что этот бульварный листок в Москве расходится чуть ли не по 100 тысяч в день. А еще у мальчишки на левой руке было 6 пальцев. Не приметили?» «И это 3», — невозмутимо закончил Фондорин. «Вчера вечером мы с Массой обошли все 10 пунктов, где газетчики московского богомольца получают свой товар, и без труда выяснили личность интересующего нас субъекта. Правда, пришлось его немножко поискать, а когда нашли, то еще и побегать. Но от нас с массы убежать довольно трудно, в особенности такому юному созданию. Просто, Господи, как это просто! Вот первое, что пришло мне в голову. Действительно, нужно было всего лишь получше приглядеться к посланцу похитителей. «Что же он вам рассказал?» — нетерпеливо спросил я. «Ничего интересного», — ответил Фондорин, подавив зевок. «Самый обычный Сенька. Зарабатывает продажей газет на кусок хлеба, да еще на водку своей пьющей мамки. С уголовным миром никак не связан. Вчера его нанял какой-то дядька, посулив трешницу, объяснил, что надо делать, пригрозил брюхо распороть, если что напутает. Сенька говорит, дядька серьезный, такой вправду распорит». «А что еще он про этого дядьку сказал?» — с замиранием сердца спросил я. «Как он выглядел? Как был одет?» «Обыкновенно!» — мрачно вздохнул Фондорин. «Видите ли, Зюкин, у нашего с вами юного знакомца очень небольшой лексикон. На все вопросы ответ обыкновенно, и «а кто его знает?» Единственная установленная примета нанимателя — мордатый. Боюсь, это нам мало чем поможет. Ладно, пойду немного отдохну. Когда придет весточка от Линды, разбудите». И ушел к себе неприятный человек. А я все не решался далеко отойти от телефонного аппарата, что стоял в прихожей. Расхаживал взад-вперед, стараясь сохранять вид строгой задумчивости, но слуги уже начинали поглядывать в мою сторону с явным недоумением. Тогда я встал у окна и притворился, что наблюдаю, как лорд Бенвилл и мистер Карр, оба в белых брюках и клетчатых кепи, играют в крикет. Собственно говоря, они не играли, а с весьма кислым видом прогуливались по крикетной площадке. Причем милорд беспрестанно что-то говорил, кажется, все больше сердясь. Наконец он остановился, обернулся к своему спутнику и пришел в истинное неистовство, замахал руками, а раскричался так, что даже мне через стекло было слышно. Никогда раньше не видывал, чтобы английские лорды вели себя подобным образом. Мистер Карр слушал со скучливым видом, нюхая свою крашеную гвоздику. Фрейби стоял несколько в стороне, на господ не смотрел вовсе, а покуривал трубку. Под мышкой у батлера были зажаты два деревянных молотка с длинной ручкой. А вдруг лорд Бенвилл выкрикнул что-то особенно громко и влепил мистеру Карру звонкую пощечину, от которой у сего последнего слетела кепи. Я обмер, испугавшись, что британцы сейчас затеют прямо здесь, на лужайке, свой варварский бокс. Но мистер Карр лишь кинул цветок под ноги милорду и пошел прочь. Его светлость простоял на месте не более нескольких мгновений, а потом бросился вдогонку за своим сердечным другом. Догнал, схватил за руку, но мистер Карр рывком высвободился. Тогда милорд бухнулся на колени и в такой неаватажной позе засеменил за побитым. Фрейби, позевывая, двинулся следом со своими колотушками. Я не понял, что у них там произошло, и, честно говоря, мне было не до их английских страстей. К тому же мне пришла на ум отличная мысль, освобождавшая от прикованности к телефону. Я послал за старшим из агентов и попросил его сменить меня в прихожей, с тем, чтобы при звонке от похитителей за мной немедленно послали в оранжерею. Кажется, описывая Эрмитаж, я забыл упомянуть о самом приятном помещении этого старого дворца, застекленном зимнем саде, выходившем своими высокими окнами на Москву-реку. Именно это уединенное и располагающее к задушевной беседе место я избрал для того, чтобы исполнить дело, мучившее меня уже четвертый день. Следовало преодолеть проклятую застенчивость и сказать, наконец, бедной и страдавшейся мадемуазель де Клик, что ей не из-за чего так казниться. Но откуда ей было знать, что за кустами спрятана еще одна карета? Ведь даже сам хитроумный Фандорин, знавший о докторе Линди, и тот не догадался. Я велел Липсу накрыть в оранжерее столик на два прибора и послал к мадемуазель спросить, не угодно ли ей выпить со мной чаю. В Петербурге мы частенько сиживали так вдвоем за чашкой другой доброго кяхтинского олонга. Уголок я выбрал славный, совершенно закрытый от остальной части оранжереи пышными кустами магнолий. Пока ждал гувернантку, очень волновался, подбирая правильные слова, недвусмысленные, но в то же время не слишком навязчивые. Однако, когда мадемуазель пришла, печальная, в строгом темно-сером платье, с шалью на плечах, я не решился так сразу приступить к щекотливой теме. «Смешно», — сказал я, откашлявшись. «И здесь сад, и там». Я имел в виду, что мы сидим в зимнем саду, а за стеклом тоже сад, только натуральный. «Да», — ответила она, опустив голову и помешивая ложечкой чай. «Напрасно вы», — вырвалось у меня. Но тут она подняла голову, взглянула на меня своими блестящими глазами, и я закончил не так, как намеревался. Тепло оделись. Сегодня совсем летний день, даже жарко. Ее взгляд погас. — Мне не жарко, — тихо проговорила мадемуазель, и мы оба замолчали. Из-за этой тишины все и произошло. В оранжерее раздались шаги, и донесся голос Ксении Георгиевны. «Да, — Да-да, раз, Петрович, здесь в самый раз, никто не помешает. Я хотел отодвинуть стул и подняться, но мадемуазель де Клик вдруг сжала мне пальцами запястье, и от неожиданности я окоченел, потому что за все время нашего знакомства подобным образом она дотронулась до меня впервые. Когда же я пришел в себя, было уже поздно подавать голос. Дело между ее высочеством и Фандорином зашло слишком далеко. — Что вы хотите мне сообщить? — негромко и, как показалось, настороженно спросил он.
— Только одно,
— прошептала в ответ Ксения Георгиевна. Но так ничего и не прибавила, лишь раздался шорох ткани и легчайший скрип. Обеспокоенный, я раздвинул пышные листья и обмер. Ее высочество, привстав на цыпочки, это скрипели ее башмачки, вот что, обнимала Фондорина обеими руками за шею и прижималась губами к его губам. Рука сыскного советника была беспомощно отставлена в сторону, пальцы сжались, потом разжались и вдруг, словно решившись, взметнулись вверх и принялись гладить Ксении Георгиевне нежный затылок с распушившимися прядками светлых волос. У самого моего уха раздалось учащенное дыхание. Эта мадемуазель, тоже раздвинув ветки, смотрела на целующуюся пару. Меня поразило странное выражение ее лица. Брови как бы приподнятые в веселом удивлении, подрагивающая полуулыбка на устах. От двойной скандальности ситуации, самого факта поцелуя и моего невольного подглядывания меня бросило в холодный пот. А моя сообщница, похоже, никакой неловкости не чувствовала. Лапзание длилось долго, очень долго. Я и не предполагал, что возможно целоваться безо всякой передышки в течение столь продолжительного времени. Впрочем, на часы я не смотрел, и, возможно, ожидание показалось мне таким нескончаемым из-за кошмарности происходящего. Но вот объятия разжались, и я успел увидеть сияющие глаза ее высочества и потерянную, совсем не такую, как всегда, физиономию соблазнителя. А потом Ксения Георгиевна с самым решительным видом взяла Фондорина за руку и увела прочь. «Как вы думаете, куда это она его?» — спросил я шепотом, избегая смотреть на мадемуазель. Раздался странный звук, похожий на хихиканье. Я удивленно взглянул на гувернантку, но она выглядела вполне серьезной. «Плохота, Хью! За чай, Афанасий Степанович!» — чопорно поклонилась мадемуазель и оставила меня в одиночестве. Я пытался собраться с мыслями. Что делать? Честь императорского дома находилась под угрозой. Бог весть, куда может зайти это увлечение, если вовремя не вмешаться? Сообщить Георгию Александровичу? Но взваливать на него еще и это бремя мне показалось невозможным. Нужно было что-то придумать самому. Сосредоточиться на важном мешали совершенно посторонние мысли. Зачем мадемуазель взяла меня за руку? Я до сих пор чувствовал сухой жар ее пальцев. И в каком смысле было хихиканье, если оно, конечно, мне не прислышалось? Стекла дрогнули от упругого удара. Донесся могучий гул. Это с кремлевских башен ударили пушки, извещая о начале шествия. Значит, уже настал полдень. И почти в ту же самую минуту меня позвали в прихожую. Почтальон доставил дневную корреспонденцию, и среди обычных конвертов, содержащих всевозможные приглашения, извещения и призывы к благотворительности, обнаружился один без штемпеля. Над этим бумажным прямоугольником, белевшим посреди призеркального столика, мы и собрались. Я, двое агентов и Фондорин, необычно румяный и заметно скособоченным воротничком. Пока он допрашивал почтальона, каким путем шел, да не оставлял ли где сумку, я трясущимися пальцами вскрыл конверт и вместе со сложным четверо листком вынул локон мягких золотистых волос. «О, Господи!» — вырвалось у меня, потому что волосы, вне всякого сомнения, принадлежали Михаилу Георгиевичу. Фонтурин оставил испуганного почтальона и присоединился ко мне. Мы прочли послание вместе. «Господа, вы нарушили условия сделки. Ваш посредник попытался отбить товар силой, не заплатив оговоренной платы. Как первое предупреждение, посылаю вам прядь волос принца. При следующем вероломстве с вашей стороны получите его палец. Господину с собачьими бакенбардами доверия больше нет. Иметь с ним дело я отказываюсь. Сегодня навстречу должна прийти гувернантка принца, которую я видел в парке. Чтобы не обременять даму тасканием тяжелого чемодана, на сей раз извольте передать мне в качестве очередного взноса сапфировый бант «Сквалаш», работа лейб-ювелиров царицы Елисаветы. Эта безделушка, по мнению моего специалиста, стоит как раз миллион или, возможно, чуть больше. Но ведь мы не станем мелочиться. Начиная с 6 часов пополудни, гувернантка должна в совершенном одиночестве прогуливаться по Арбату и окрестным переулкам, каким ей угодно маршрутом. Однако же, выбирая место побезлюднее, к ней подойдут. Искренне ваш, доктор Линд. Боюсь, это невозможно. Вот первое, что я сказал. Почему? — спросил Фондорин. — По росписи коронных драгоценностей бант «Сквалаш» причислен к кофре, шкатулке царствующей императрицы. — Ну и что? Я только вздохнул. Откуда ему было знать, что для ее величества, ревниво охраняющей достоинство своего несколько призрачного статуса, коронные драгоценности имеют особенное, болезненное значение. По установленному церемониалу овдовевшая императрица обязана передавать кофре своей преемнице немедленно по восшествии новой царицы на престол. Однако Мария Федоровна, будучи ценительницей прекрасного, а также особой своенравной и, скажем откровенно, не слишком жалуя невестку, расставаться с драгоценностями не пожелала и запретила своему венценосному сыну докучать ей разговорами на эту тему. Возникла тягостная ситуация, когда его величество, являющееся с одной стороны почтительным сыном, а с другой — любящим супругом, оказался, что называется, между двух огней и не знал, как ему быть. Противостояние длилось много месяцев и закончилось совсем недавно, неожиданным, но сильным демаршем молодой императрицы. Когда после многочисленных намеков и даже прямых требований с ее стороны Мария Федоровна прислала малую часть кофре, в основном нелюбимые ею изумруды, Александра Федоровна объявила супругу, что считает ношение драгоценностей дурновкусием, и отныне ни на каких церемониях бриллиантов, сапфиров, жемчуга, золота и прочих суетных украшений носить не станет. И сослалась на Священное Писание, где сказано: «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». После такой угрозы пришлось-таки императрице-матери расстаться с драгоценностями, и, насколько мне было ведомо, все содержимое кофре Александра Федоровна привезла в Москву, дабы на многочисленных балах, приемах, церемониях предстать перед подданными и чужеземными посланцами во всем блеске. Нужно было срочно добраться до Георгия Александровича.